Так мы продолжаем нашу историю с Йосефом. Мы здесь пришли к концу Парашат Микец. И, в общем-то, мы начинаем Парашат Ваигаш. Но это продолжение. Просто это как бы прерывается на другую главу, но мы сразу же приходим в продолжение всей этой истории. А история это... Вообще это как в мире считается одна из захватывающих вот, с точки зрения литературной, вся вот эта вот... Все события с Йосефом. Все это нас разбирают, как это из Библии называют это, да? Разбирают вот эти вот, эту историю в таком вот... Она очень драматически написана, да. Но, ну, во всяком случае, мы должны посмотреть дальше, что там у нас. Мы сказали до этого, если вы помните, это история с Гавьем, с этим бокал, серебряный или золотой, серебряный, по-моему, да, бокал, который якобы Бениамин своровал у Йосефа, да, и что это было как бы последний наговор Йосефа для того, вот, на братьев. Значит, он много вещей им пришел и сделал, да, там сначала объявил, Мираглем, в смысле, эти, шпионами и так далее, приказал привезти Бениамина, и потом, и вдруг сейчас, вроде он с ними подружился, все хорошо, принял их, и подправил с подарками, все хорошо, и вдруг, да, и вдруг приходит, говорит, значит, его этот помощник, что это не наши, что они своровали вот этот вот бокал. Кто из них своровал? Так? Они говорят, как мы можем своровать? Мы не можем. Мы же сами вернули это. Помню, мы разбирали в прошлый раз. Мы же сами прошлое, то, что было, вернули. Не может быть, чтобы мы своровали. И тогда он приходит, говорит, нет, вы все... я знаю, что вы как бы своровали, я могу линахеш, как это, обратно. Он... Там была, это была одна из претензий. Во-первых, как может быть, чтобы мы своровали? Да, это как бы кальва хомер, да, тем более, что мы вернули, тем более не возьмем что-то другое. А он приходит им, говорит, а может быть вы специально сделали для того, значит вернули для того, чтобы получить, чтобы своровать что-то большее, это. И тогда они отвечают, нет, не может быть, потому что для нас этот бокал не что, просто серебро и золото. А мы принесли серебро до этого, так что же мы возьмем себе принести серебро, чтобы взять серебро? Нет для нас. То есть они как бы доказали ему, вот, с точки зрения закона, что не может быть, чтобы они своровали. Он говорит, хорошо, а может быть кто-нибудь из вас один, может быть, в общем, нет, а кто-то, у кого-то была такая какая-то идея и так далее. Проверим. И проверили, и нашли у Бениамина. И поскольку нашли у Бениамина, то разрушаются все вот доводы да, братьев Иуда против вот этого заговора. И тогда Иуда говорит интересную вещь, то, что только мы остановились там. И говорит им Иуда, «Внумар ля адони, мани дабру, мани цтады, калаким мацает авон авадейха». То есть, что мы можем сказать и как мы можем оправдаться? Это говорит Иуда. Что мы можем сказать и как мы можем оправдаться? «Элаким мацает авон авадейха». Всевышний Бог нашел, как это, преступление рабов твоих. То есть, это нам приходит от Всевышнего. Это то, что вот произошло с нами, это потому, что Всевышний приводит нам наказание. За что наказание? За то, что мы его продали своего брата. Так он понимает это. И он, в принципе, и говорит ему, что на самом деле нам сейчас стало понятно, все, что это как бы не заговор Йосефа против них, а от Всевышнего приходит. Это то, что они, да, сказали, что они стадок, маца вон авадейха. И это не потому, что, может быть, Бениамин своровал действительно виноват. Нет, и Бениамин не своровал. Но нам это пришла, эта беда из-за вот этого. Как это? Потому что, говорит, они в конце концов получили обратно все, снова получили все деньги в своих мешках и так далее. И Бениамин получил, и они получили. И понятно, что поскольку они, им кто-то подложил, ну, как-то оно попало к ним деньги, значит, это Гавье, этот бокал тоже каким-то образом оказался у Бениамина вот таким же путем. а не то, чтобы, да, что, может, могли подозревать, может быть, действительно Йосеф, тот, который, Бениамин, который своровал, может быть, действительно так сказано, говорит, нет, Бениамин здесь ни при чем, а то, что, потому что и к нам тоже пришли вот эти вот разные деньги, которые мы заплатили, значит, по всей видимости, это, да, наказание Всевышнего, это то, что они говорят ему. И говорят тогда, и тогда, и поскольку это так, кому полагается наказание? Братьям, которые продали Йосефа. И говорит тогда, значит, Лаким отца и того Навадейха, значит, что Бог нашел, как это, наказание, да, преступление рабов, да, рабов твоих, то есть нас, а и не Навадим ли Адони, поэтому мы принимаем наказание, что мы будем рабами господину. Это наказание за продажу, за вот то, что они продали его в рабство, говорит, мы теперь будем рабами для тебя. Гама нахну, гама шерминца гавия байдо, также тот, у которого было найдено. То есть это как бы идея вот наказания, что на распространение на ней, на всех. Это тоже интересно, они могли бы подумать, почему? Ладно, нам полагается наказание, а Бениамину за что полагается наказание? Ведь он на самом деле не был в этом преступлении. И тогда отвечает ему Йосеф, в Йомер и говорит, халила ли мя сот зот? Ни в коем случае я не сделаю, как халила, да? Не дай Бог делать мне такое действие, говорит, такую вещь. Аиша Шернинца Габио Байдо, тот, у которого был вот этот вот бокал в руке его, уйели эвид, он будет не рабом. Ватем адули шалом лебихем, а вы идите с миром к отцу своему. Это то, что он им сказал, это то, что он им ответил. И тут... Это мы, и я все это объясняю по Орехаиму, да, Орехаим так объясняет, но в принципе похоже, все остальные комментаторы как бы тоже это делают. И тут вдруг у Иуда переворачивается. Здесь мы заканчиваем вот эту главу Микец, и начинается глава Ваигаш. Ваигаш шалам Иуда, и подошел к нему Иуда в Йомар, и говорит, и начинает речь. И эта речь, монолог, такой очень сильный, очень длинный, и очень сильный, что его надо вот как это... разобрать отдельно. Сейчас у нас вот это небольшой перерыв, и мы делаем. Да. И вот здесь мы, да, находимся, это, что он заканчивает вот эту вот главу Микец, начинается Парашат Ваигаш. Парашат Ваигаш, что он начинает, подходит к Иуда, то есть Иуда подходит к Йосефу и начинает этот монолог особый, значит, здесь много там разбирают, что это значит, вообще надо здесь многое что понять, потому что многое в этом монологе непонятно. Но само по себе, почему вдруг, что здесь произошло в этот момент? Он вдруг решил подойти к Йосефу, то есть он, как сказано здесь, и раньше, и все это объясняют, подошел к нему близко. Что ему говорит? Ваигаш элав Иуда, и подошел к нему Иуда, то есть Ваигаш приблизился к нему. Здесь все разбирают этот вопрос, как приблизился, это царь, как он может приблизиться к царю, в чем здесь суть, да, то есть до сих пор он говорил издалека, а сейчас приблизился к нему. Как Раши приводит, говорит он, Раши тоже это, здесь он насчет этого не говорит, да, говорит про продолжение, но все как бы объясняют здесь, что он как бы подошел к нему, и как подошел, чтобы говорить с ним наедине. Почему это? Потому что, говорит, я сейчас начну говорить разные вещи, что это может быть, ну так, один из смыслов, который приводится этого Барбанели, Орехаим и так далее, что одна из идей в том, чтобы, что когда, да, что я сейчас буду говорить такие вещи, чтобы я не хочу, чтобы слышали все остальные. Ну, одна из простых причин, что как бы здесь я хочу, он хочет сделать какой-то, как это, иска, как это, какой-то договор с Йосефом против как бы закона обычного. То есть он хочет сейчас предложить обмен себя на Бениамина. Ну, а это по закону, если это не так, так да, если установили по закону, что тот виноват, а как можно это поменять? Ну, это, я хочу с ним поговорить, вот с тобой говорить, поговорить наедине, как бы приблизиться. Это одна из идей. Другая идея, что мы здесь говорим, он приходит угрожать Йосефу. И вот это вот тоже идея угрозы, как бы тоже, чтобы было наедине, чтобы другие не слышали, что, и, что иначе будет позор для царя и так далее, или, да, или скажем так, наоборот, он приходит и говорит к нему, вот, как бы хочет опровергнуть Йосефа, и тогда это позор для царя, и тогда это, тогда он не примет это, не сможет принять. Здесь есть несколько вариантов рассмотрения всего этого, всего вот этого вот спора между ними. Я надеюсь, в конце мы попытаемся понять внутренний смысл вот этого ихнего спора. Это, конечно, интересно, но вот тот, который как бы записан в открытом тексте, он сам по себе интересен, что это значит, что он это, да, что как бы он подходит, сейчас хочет с ним поговорить, да, наедине. Либо договориться с ним, либо угрожает ему. Да, и два этих смысла, они как бы заложены. Здесь, как мы это говорили, Раша в других местах объяснял, что он подходит, что подходит, значит, как это, до этого объяснял, что подготовил себя для трех вещей, для подарка, войны и, да, для подарка, как это, и, как там, подарок, и, ну, не помню, три вещи, но для подарка и войны, во всяком случае, там тоже есть идея, как бы, идея войны, да, вот здесь тоже, это и Раши здесь приходит и так далее. Но мы должны понять, зачем вдруг, что дало ему вот этот толчок, что он сейчас начинает, подходит к этой, к Йосефу, начинает вот как бы идти вот с какой-то такой позиции. И здесь это Ор ха-Хаим объясняет такую вещь, что, что на самом деле он же до сих пор принял суд. Он говорит, что это Всевышний привел все. До сих пор он думал, что это был заговор Йосефа, что-то он там планировал, наговор, наговор и так далее, так он планировал. А теперь он говорит, все, поскольку мы видим, что вот так оно пришло к тому как раз-таки, что в том, в чем мы провинились, мера против меры Всевышний наказывает нас. И так оно специально было, потому что это же то, что имел в виду Йосеф, как мы объясняли по тем объяснениям, которые мы сказали, потому что вся его идея была в том, чтобы искупить их вину. Поэтому он вел их в такую же ситуацию, в которой он как бы был сам, как они. То есть в том, в чем они провинились, вот то он это, да, что конечный вариант они продали Йосефа в рабство, и сейчас вот они как бы забирают, он забирает Беньямина в рабство, это как бы наказание вот параллельно тому, да, что вот они должны как бы исправить, что там они не противостояли этому, как бы, и вот продали его в рабство. А сейчас вот то же самое с Беньямином, как они себя поведут. Вот эта вот идея исправления, как бы, и то, что приходит Иуда и говорит, я буду рабом вместо него, это вот окончательное исправление этого. И так это, как Абарбанель шел с этим путем все время, и так до конца. И поэтому мы видим здесь, что он, да, это как бы конечное разрешение этого, вот это, и это ладно, но это они поняли, что и поскольку это так, они-то сейчас не знают, что это Йосеф, и думают, что это все, почему с ними все это идет мера против меры, потому что Всевышний приводит им наказание. И поэтому он говорит, что тогда все мы будем и Беньямин, и мы тоже будем рабами тебе. Почему Беньямин? Так он попался вот среди... Это тоже как бы вот мера против меры, что Беньямин тоже окажется вот в этом деле. Да, в рабстве, как там Йосеф оказался в рабстве, и они также в рабстве. Хорошо. Теперь, но приходит Йосеф, ему отвечает, нет, вы пойдете на свободу, а Беньямин останется. И тогда он понимает, что значит мы пойдем, ведь вся идея наказания должна быть против нас, потому что мы те, которые нарушили, а не Беньямин, и поэтому должно быть так, что Беньямин должен пойти, а мы это, и тогда это от Всевышнего как раз таки. И тогда он понимает, что на самом деле это не то, что наказание от Всевышнего, а что это был заговор Йосефа. Он снова возвращается к этой идее. И вдруг он понимает, что все это Йосеф делает. То есть, да, это он делает специально. И вот все вот, и вот эту вот идею, он сейчас снова вступает с ним в спор, чтобы доказать его неправоту. С одной стороны, и вот за, как это, защитить или заступиться за Беньямина, с другой стороны, как путем договора или путем войны. И это значит, вот, освободить Беньямина, это, в принципе, идея вот того, что он подходит к Йосефу и начинает с ним говорить. Значит, и что, Раши, что он говорит? И говорит, Йосеф, Вайгаш Элав Иуда, и подходит к нему Иуда, Вайомер, и говорит, Беадойне, да, во мне господин мой. Здесь тоже все объясняют, что это за слова такая, Беадойне, во мне господин мой. И Даберна Абдыха будет говорить, пожалуйста, дать язык просьбы, твой раб, Давар Байзне Адони, то есть некоторую вещь я скажу, то, что в уши господина. Не совсем понятен текст такой, если. Но по-простому, ну, как все понимают, то есть он здесь как бы приблизился и предложил говорить с ним наедине. Это, что он говорит, да, так это вот объясняет Абарбине, или это, что говорит, я поговорю с тобой, вот сейчас наедине, это значит в уши господина. И что это значит «Беадони» во мне, господин мой, что это значит? Раши как здесь объясняет, да, Раши не объясняет, здесь говорит «Дабер базнай дони и консу дварай базнайха, войдут мои, твои слова, мои слова в твои уши», так объясняет Раши. То есть, что это значит? Да, это знает, да, ну так он объясняет, что как бы он ему говорит, что я сейчас начинаю объяснять, то есть пусть пойми то, что я говорю, это так посмотрите, по Раши надо понять. А как это там Барбанель объясняет, что это значит, что он хочет с ним говорить наедине, это значит в ухо, базней, то есть говорить с ним наедине. И здесь непонятно, потому что на самом деле они разговаривали через переводчика. Если разговаривать через переводчика, то как он может с ним говорить наедине? Ну, может быть, имеется в виду наедине от других этих, да, министров и так далее. Хорошо. А вот что это значит «Беадони»? Что он этим говорит во мне? Как здесь объясняет это, да, переводит? «Бабаури бани». То, как здесь это объясняет Абарбанель Беадони, что это значит? Он хочет здесь объяснить, почему именно он. Во мне все это зависит, во мне, Беадони, то есть я тот, который сейчас ответственен. Я тебе объясню, почему именно я тот, который встает на сторону Беньямина, и тот, который, и не все братья, и не все эти, а вот именно я. Потому что я потом сделал это, как он там дальше объяснит, стал гарантом для Беньямина. Поэтому, значит, именно вот во мне заключено все это. Да? Я взял на себя, я поклялся, я как бы я сказал, что я приведу его обязательно обратно и так далее. Вали харабха бабдеха, и не будешь ты гневаться, и не гневайся на раба твоего. Раша объясняет, что же с ним гневается. Значит, он с ним говорил тяжело, значит, он здесь ему говорил тяжелые вещи, поэтому говорит, не гневайся. То есть, да, кикамоха кипаро, что как ты, как фараон. Как Раша объясняет, хочу вот так, что ты в моих глазах как царь. И это тоже другие объясняют, как, что значит, как ты, кикамоха кипаро, что ты как фараон. Потому что мы одной, да, то есть я хочу тебе сказать как бы вот тяжелые вещи, и поэтому хочу сказать наедине, потому что ты царь, это как бы, чтобы тебя не позорить, не ставить, это как бы приход, это то, что обычный смысл, то, что объясняют. А в другом смысле это то, что Раши говорит, здесь приводит, тоже он сначала говорит, ты важен во мне как царь, это первое его объяснение. А второе объяснение, он говорит, Мидраш, то, что объясняет, Совкалилкот Алаба цара, что ты в конце получишь за это наказание проказу, как получил фараон. То есть он приходит, ему сейчас угрожает. И говорит, ты как фараон, значит, тот фараон, который, когда он хотел взять Сару, послушай, говорит ему, ты подумай, вспомни, что было, что фараон тот, который хотел нам сделать зло, взял у Авраама Сару, что с ним произошло, что он, значит, да, получил проказу, и ты тоже получишь это за то, что ты делаешь. За одну ночь, что он задержал Сару, он получил эти наказания проказом. Другое объяснение приводит Раши. Как фараон постанавливает и не выполняет, обещает и не делает, а Патахен, ты тоже такой же. То есть приходит, обвиняет его, либо угрожает ему, либо обвиняет. Это стиль, которым идет здесь Раши. Ну, у него два объяснения. Одно как бы пшат, простой смысл. Потому что в простом смысле мы видим, как бы, что Иуда хочет как-то умилостивить Йосефа. И ему, как это, обращается к его, как, к его милости, к его милосердию. Рассказывает про отца, как ему тяжело, про то, вот всю эту историю. По-простому это кажется, как вот такая вот история, что он обращается, хочет пробудить милосердие у Иосифа. А с другой стороны, вот во втором объяснении, когда мы смотрим немножко по-другому, со стороны Драша, он приходит и воюет с ним. То есть, как здесь Раши говорит, угрожает ему и опровергает все его это, обвиняет его, делает обвинение. Так это второе, третье объяснение, которое здесь говорит Раши, он обвиняет его, что ты как фараон, что это, что ты не выполняешь то, что обещаешь, как и фараон. Почему? Что он не так сделал? Да, кикамоха кипаро, да, кизел шамарты, и разве это то, что ты сказал, симат айн шамарта лесумен халап, ты сказал, как мы это посмотрим дальше, что я положу глаз на Беньямина, то есть приведи Беньямина, чтобы я его увидел, симат айн, то есть симат айн, положу глаз на него, как бы. И здесь это то, что он говорит вот дальше в продолжении, что я на него положу глаз. Это то, что ты сказал. Ну, мы привели его, а ты сейчас его берешь в рабство. Это называется симат айн. Это значит, что ты хотел на него посмотреть. То есть, на самом деле интересно, это он приводит здесь, что лесим айн, да, для этого, это то, что ты нам сказал. Но на самом деле там в тексте не приводится, что Йосеф это сказал, действительно, я хочу его увидеть. А говорится только, я хочу, чтобы оправдать там и так далее, чтобы его знать, если вы про разведчики или нет. И Рамбан там объясняет, что имеется в виду, что он действительно это сказал там Йосеф, только псуким Торы в той же истории пропустили это. Не все Тора рассказывает, не все детали. То есть, как бы он обещал, Иуда обещал ему, что он только на него должен посмотреть. Да, вот это как бы, да, но на самом деле, это называют лясим айн, что значит только посмотреть. Здесь, там тоже разбирают, откуда вот это вот лясим айн, что это означает вообще. Учат, ну, поставить глаз на него, что это такое. Имеется в виду, и это приводится только в одном месте, в Танахе приводится это понятие, в одном из псуким, не помню, кто там в пророках, что там имеется в виду поставить глаз, что я его буду оберегать. Это обещание, то есть после он придет, я на него посмотрю, я как бы буду оберегать его в том, что с ним ничего не произойдет. Получается, что здесь он его обвиняет в том, что он их обманул. Он сказал, что я только Я буду, я приведите его, я побеспокоюсь, что с ним ничего не произойдет, потому что они-то ему заранее сообщили, что мы не можем его привести, отец его не отпустит, он не сможет, он придет, он может умереть, он может так далее, и так далее. А он говорит, ничего, я побеспокоюсь о нем. Так это он обещал. А теперь вдруг ты и выбираешь себе это. Только он ему должен доказать, что значит забираешь. Он своровал у меня это золотое, это как это? Есть закон, есть право. И это вот все он разбирает здесь дальше. Это значит какое? Третье было простое объяснение, потом было второе объяснение, что он говорит, я тебе это, что у тебя будет проказа и так далее, то есть как бы угроза. Третье это обвинение, что ты вот обманул и так далее. И четвертое, еще он приводит, кикамоха кипаро, что ты как фараон, да, вот четвертое, им так не тени, а роготха, так он говорит, что если ты будешь, значит, как это на меня, да, как это, так не тени, знаю, как это, ну, как бы пойдешь до конца, то я убью тебя, в прямом смысле, так говорит Иуда, как он может убить Йосефа, там, находясь это, потому что, как мы говорили, у них была сила большая, да? Иудхабы это данеха, тебя и твоего господина я убью. Так он ему обещает. Это то, что как бы, в прямом смысле угроза и так далее, что это... То, и во всяком случае, это, да, это претензия. Есть интересный Орахаим, здесь объясняю немножко по-другому, пытаемся понять еще один это. Орахаим, мы уже эту идею приводили когда-то, и здесь Орахаим это объясняет. Говорит так, тоже в драш, путем драша. Что значит подошел к нему Ваигашева? Еще одно объяснение, что такое подошел к нему. Альдери хамро кимам, говорит, вот то, что сказано, то, что мы учили, кимайма паним ли паним кен лева адам ли адам, то, что написано где-то в Мишле. Да, написано. Мишли, да. Кимайма по ним ли по ним, как вода лицом к лицу, так же сердце человека к человеку. Да, помним, мы это разбирали эту вещь. То есть были и влезенит хакем Юда. Так объясняет интересное объяснение Юда. То есть он подошел к нему, в каком смысле он к нему подошел? Так объясняет Орахаим, что он стал использовать вот этот вот. Способ, есть один из способов повлиять на другого человека. Где мы это видели? Мы видели это, что Яков использовал это против Исава. Что когда Исав вышел к нему навстречу, чтобы воевать с ним, то Яков, в конце концов, что произошло? Пришел, обнял его, поцеловал и так далее. Да, так это мы учим. Почему? Потому что Яков использовал вот этот метод. Какой метод? Он стал пробуждать внутри своего сердца любовь к нему, к Исаву. И тогда у него пробуждается обратно любовь к Якову. Это идея. И эта идея записана в Мишле вот здесь. Точно так же, как вода лицом к лицу. То есть, когда человек смотрит в воду, так он видит лицо. В воде. Какое лицо он видит, то видит лицо, которое смотрит. Если оно сердитое, то он видит сердитое лицо. Если оно радостное, он видит радостное лицо. Говорит точно так же, кен лева адам ля адам. Так же сердце человека к человеку. Что когда человек в сердце думает хорошее про другого человека, у того человека тоже пробуждается хорошее к нему. Эта идея как-то, что человек как бы ощущает, я знаю, как-то передается по каким каналам. Но вот есть такой вот момент, и это то, что он начал здесь делать. Так он говорит, «Выкрив да атоб рационой лавля», и он стал как бы пробуждать в себе любовь к Йосефу. То есть он не знает, что это Йосеф, думает, что это как бы царь египетский. Да, и он пробуждает, стал пробуждать к нему любовь. «Гдешитит карев да атош», для чего? Чтобы Йосеф, у него сознание тоже приблизилось к нему. Да, любовь к нему, да, чтобы он согласился, вот, принял его. В ухрах, и он, ему, он был вынужден это сделать. Почему? Потому что по природе сыновья Израиля, они по природе своей не любили язычников. А поскольку это язычники, значит, у них было как бы, ну, не любовь к язычникам и пренебрежение и так далее. Понятно, да, потому что это язычники. Лона Шедра, да, как это мимазек навшам лесно, ашер псар хамарим псарам. И это как бы природа этого ненавидеть, ненавидеть тех, чьи, как это, ашер псар хамарим псарам, что мясо ослов, мясо ихнее, плоть ихнее, как плоть ослов. Ну, надо разбирать там, что это такое, ты приводится. Вылезел царь тебе, поэтому он должен был перебороть свою природу, чтобы пробудить любовь к Йосефу для того, чтобы... И вот это называют Вайгаш. Хорошо. И это значит так. Ладно. Да. То, и что он тогда начинает? И говорит, начинает свой этот монолог к нему. Адони шаали то вода. Начинает прямо с самого начала. То есть... Он сейчас приходит и говорит так, что на самом деле все, что здесь было, это был наговор, или заговор, наговор, как мы назовем, да? Заговор против, против Йосефа, как он, вдруг он понял это, да? И говорит, и начинает объяснять это, доказывать ему, что Йосеф не прав. Адони шаали то вода. Вот господин спросил своих рабов, то есть их. Лимора, есть лахем авах, есть у вас... отец или брат. Гуномар или Дани, мы сказали, есть он, Абзакен, вы ели, ты сказали, что у нас есть, да, отец старый и ребенок с куним старости его маленький, который, да, и брат его умер, и остался он один у матери, отца, и, да, и ватеру, ливадоли ему, и остался он один. У матери, в смысле, от этой матери, вави ваво, и отец его любит. Говорит, мы, ты пришел нас спрашивать. Мы же тебе не говорили ничего. Ты пришел, вдруг спрашиваешь у нас, есть ли у вас отец, есть ли у вас добра. Раша здесь приводит. Это ты пришел сразу за гром, начинает его сейчас доказывать. До этого же он не говорил, вот это не объяснял. А сейчас он приходит и говорит, ты приходишь. С самого начала ты пришел к нам вот с какой-то хитростью, хочешь нас с каким-то за гром. Почему? Потому что начал спрашивать нас, есть у нас или нет у нас. Да есть много разных людей. У всех людей, которые приезжают в Египет, ты спрашиваешь, есть ли у них брат, есть ли же у них отец и так далее. А почему ты вдруг спрашиваешь нас? И говорят Раши, битхайну мы вообще махатейну атам, что мы хотели твою дочь в жены взять, или же ты хотел нашу сестру в жены взять. Что ты начинаешь спрашивать про нашего этого? То есть он ставит его сейчас перед фактами. Первоначально, с самого начала, когда ты пришел и так далее к нам вот с особым таким. Зачем? То есть он вот, что в конце он хочет сказать ему, что... что все это то, что для того, чтобы взять Бениамина. Да, ох, отейно там, швапальке, апельпихен. И несмотря на это, говори, мы ответили, никто же не рассказывал про своих родственников там где-то, а мы сказали, вот, что вот так оно, как оно у нас было. Витомер Левадеха, и сказал Витомер Левадеха, и ты говоришь своим рабам, ориду Илаю, спустите его ко мне, и потом ты приходишь, говоришь, нам, приведите его сюда. Ладно, спросил это, но это ненормальная вещь. Ладно, ты спросил вначале, да, ты это, да, и вообще первоначально не должен был интересоваться, кто у нас. Ну ладно, ты спросил, и мы тебе ответили. Что ты говоришь? Приведи его сюда. Васима и не Алаба, я поставлю на него свой глаз. Здесь это вопрос, где он сказал, видимо, то, что Торана здесь рассказывает, видимо, он там сказал, хотя там в тексте не приводится это, да? Что Асимайна, спусти, ты нам сказал, приведите его, я на него посмотрю. А, вы опасаетесь, что с ним что-то произойдет и так далее? Я буду его оберегать. Это значит Асимайняла. Это его было обвинение, как ты вдруг сейчас идешь против этого. В Нумара Лядони мы сказали господину Лойхалинар Лязоте, что не сможет он прийти, оставить своего отца. Это что же мы сказали, что мы не хотели его приводить. Значит, то есть вся идея, что ему, мы его приведили, это из-за тебя. Ты виноват в том, что мы вообще его привели. Сейчас ты хочешь его обвинить, что он своровал, он не должен был вообще сюда приходить. Да, лоюхаля нарля зовет авива, а зовет авива имеет, что если он оставит это отца, так он умрет, как, да, то, что мы тебе говорили. В эту марля вадеха, ты говоришь своим рабам, им ло ереда хихима катон, если не спустится, не приедет, как не спустится ваш брат младший с вами, лото сипен рот пана, не видите моего лица больше. То есть ты сказал нет, то есть стал перед нами выбор, что да, вот условие, что если мы его не приведем, то мы не сможем прийти. То есть ты нас хотел, ты нас заставил в принципе его привести. И обещал нам, что ты будешь его оберегать. Вики Алину, более того, говорит, Вики Алину. И вот когда мы поднялись, Эля Абдыхави к рабу твоему отцу нашему, то есть вернулись обратно, мы на Гедлу Деврая Данис рассказали ему вот все эти слова господина, Вайомер, и говорит он, Абину, говорит наш отец, Шувы Шевруланами от Охель, пойдите принесите нам, идите купите еще хлеб, еще нужно, потому что был голод. Вунумар Лонухали, мы сказали ему, что мы не сможем. Лонухали редиты мешахино, мы не можем спуститься туда, значит, в Египет, если им ешахино, а который там, ну, и если младший, маленький брат наш не будет с нами. В Ярадноке Лонухали род панай, да, в Ярадноке, там, в Ярадноке Лонухали, потому что не сможем видеть лицо этого человека, в Ахину и этого без нашего брата. Хорошо. В Йомар Абдыхавилен, тогда говорит, это мы ответили отцу, он не хотел отпускать, говорит, пойдите купите, принесите еще еду. А они говорят, мы не можем, потому что это, значит, Йосеф сказал, что не приходите без своего брата. В Йомар Абдыхавилен, ну, атем вы датанки, и говорит, в Йомар Абдыхавилен, ну, и говорит, Абдыха, это и говорит раб твой, отец, то есть, говорит, отвечает отец наш, к нам, а тем я датам кишнам я далище, вы знали, что двоих родила мне жена моя. Это имеется в виду Рахель. Почему называют ищи его жена? Потому что Рахель считается основная жена Якова, потому что как бы в простом смысле текста он все делал для нее. Но на самом деле там и с другой точки зрения, с внутренней точки зрения, это тоже Рахель, это суть, в общем-то, вот, да, Яакова. Рахель – это жена Яакова, а как бы Лиа – это как бы жена Исраэля, да, это идея. Но это надо разбирать там больше. Во всяком случае, Эль здесь, он говорит, это она двоих не родила. Зачем он должен всю эту историю рассказать? Это все задаются вопросом. Что там с отцом, не так, так или не так с отцом, в чем идея отца здесь, почему должен был рассказывать всю эту историю. Кишна им ялдалище, что двоих родила мне моя жена, в яйце хадмити вышел один от меня, в умар авторов тура, я сказал, что он был за, как это, таров турав, ну, за ну, звери его, дикие звери его загрызли. Так простой смысл этого дела. Есть разные вещи объясняют здесь, что он всегда подозревал братьев, что они те, которые его убили. Белора и Тивадена, я не видел его до сих пор. Это то, что он отвечает им. Отец, это то, что отец наш отвечает нам. Улакахтамедзе, если сейчас возьмете этого, мим панаи от меня, выкарал осон, продадет, да, несчастье, воратами чего тебе рошевало, вы спустите мою старость в как это бара, в зле, в шоле, в геном. То есть я окажусь в геноме. Почему тоже не будем сейчас ходить все эти, да, то есть как бы он, из него должны были выйти 12 колен, а тут вдруг Йосефа нет, еще Беньомин, значит, вообще нету, да, и тогда, значит, как бы. Вся суть Якова выходит, как бы она, его роль, его цель, его предназначение, оно аннулируется. Потому что на самом деле без сыновей Рахель Квар нет роли у Якова как таковой. Да, даже если есть 10 других. Почему, это тоже надо объяснить во внутреннем смысле. Вилакахтен гамедзе, значит, да. Ватаки боэль абдыхай, вот сейчас. Когда я пришел к рабу твоей, Элявдыха Аби, в Атаке, и вот сейчас, когда я пришел к рабу твоему отцу моему, в Анарайне, но и не будет этого, и не будет юноши, в смысле, не будет Беньямина, и Нену и Тану, не будет с нами. Вы навшо к шураба навшо, и душа его связана с его душой. То есть Непиш, как это, душа Якова связана с душой Беньямина. И тогда, то есть имеется в виду, он просто умрет. Это то, что он говорит, что если, да, это он рассказывает историю, что я при... Как может, что может быть? Сейчас мы сказали ему, пойдем. Да, он нам сказал, пошлите, принесите еще. Мы говорим, мы не можем пойти, нам нужно взять этого брата, потому что ты приказал нам. А с другой стороны, говорит, но он им отвечает, как же я могу послать его, вы знаете, что произошло с первым братом, и это остался последний. С первым сыном от матери, а это остался последний сын. И если произойдет, то что тогда будет? Тогда я как бы это, да? Закончится моя жизнь, моя роль. И его душа, его жизнь связана с жизнью Беньямина. Если он не придет, так он умрет. Это принцесса ему сказала. Да. Иосиф, и да, ваякирото. И когда он увидит кейнанар, что нет юноши, то есть, да, то есть Беньямин, вымет и умрет. И тогда мы как бы спустим нашего отца в этот геном. Кевдыха, и сейчас начинает объяснять. Здесь весь вопрос, зачем он все это рассказывает? Ну какая разница Йосефу, как фараону, как да, царю это, вся его личная история, как там, почему он пришел, почему нет и так далее. На самом деле он ему объясняет, я так, да, вот как я понимаю из этих, он ему объясняет идею вот самого себя, Иуда. Как бы говорит ему, не шути со мной, да? То есть что это значит? Он ему говорит, объясняет эту всю историю с отцом, чтобы объяснить, как он здесь замешан, Иуда. И говорит, поскольку это так, правильно, это личная история? Личная чья? Личная история Иуда. И говорит он тогда, «Кеавдыха аревета нар», что я гарантировал этого нар, юношу, в смысле Беньямина, мимо у моего отца, леймор сказать, «Им лой вену леха выхатать леви колянин», что если я не приведу его к тебе, то тогда я буду грешен отцу все дни, как бы в этом мире и в следующем мире, и в будущем мире. Да, то есть я взял на себя ответственность за него, гарант. И не просто так, а не только, и как это, в этом мире и в будущем мире. Что значит в этом мире и в будущем мире? Это значит, ну как, по-простому скажем так, это значит, что я буду биться до конца. Это понятно, да? То есть он говорит за него, за Беньямина, что он будет биться до конца. Это всю историю, которую он сказал про отца, чтобы объяснить Йосефу, что он тот, который стоит на месте Беньямина. Он тот, который не оставит Беньямина, потому что он это, да, за него ответил не просто только, что отец умрет, не просто то, что это как бы милосердие против, что пожалел отца и так далее. А история о том, ну хотя это одно из объяснений, так в Рамбане приводится, одно из объяснений, как бы один из способов, что он хочет милости, чтобы пробудить милость у Йосефа. Но вот с этой, но вот в этом как бы понимании, как мы приводим, он приходит ему и говорит, я ответственен, поэтому я за это как бы буду воевать по-простому, да, потому что что это значит? Ну, как наше время говорит, я не боюсь смерти. Почему не боюсь смерти? Потому что я взял за себя ответственность, что если я не приведу его, я получу наказание в этом мире и в будущем мире. Поэтому что значит смерть? Смерть – это что он придет в будущий мир. Да, из-за того, чтобы спасти, скажем, Беньямина. Если он не спасет Беньямина, то как бы страх перед смертью не играет роли, потому что иначе он будет получить наказание и после смерти. Поэтому здесь как бы нет вопроса, что он, как бы я борюсь на смерть. То есть он как бы объясняет ему, почему он сейчас становится на его место и хочет встать на место Беньямина. И это то, что он говорит. И поскольку я вот буду ревата и сейчас, после всего, что я это объяснил, ищем на отдыхата хатанар, будет сидеть раб, то есть вместо этого юноши. То есть я буду вместо него. И, да, Леодони, господин Ванар, я ли Михал, а он отправится с братьями. Это то, что он предложил. То есть, как мы здесь должны понимать вот в этом смысле, да, вот в этом объяснении, во втором, то есть мы хотим объяснить двумя путями. Ну, простой путь понятен, да, все открыт, он как бы приходит и просит, чтобы Йосеф смилостился над отцом, над всей этой историей и так далее. А другой смысл, то, что мы хотим объяснить, что он здесь приходит и хочет доказать Йосефу его неправоту и поставить ему угрозу. Объявить, показать ему так и так, и значит поставить ему это как бы угрозу перед ним, что я буду воевать против тебя. Это, в принципе, то, что он говорит. Только здесь он говорит, хорошо, я буду вместо него. Да, то есть он сначала он объясняет, почему я вхожу в это, все это, потому что я, то есть как это, ты хочешь быть вместо него, ну это же рабство, как человек вдруг входит вместо другого, может отдать себя, потому что как бы, и что это значит рабство? Это есть рабство, есть смерть. Говорит, я не могу бояться ни рабства, ни смерти, потому что я взял на себя наказание даже в будущем мире, поэтому нет смысла бояться смерти из-за того, что я ставить Беньямина там. Это как бы идея. Мессирут Нефеш, отдать, это идея Мессирут Нефеш, как это отдать жизнь моему Всевышнему. Это как бы одна из идей здесь. С другой стороны, он говорит, что ты хочешь сказать, почему я хочу поставить себя вместо него? Потому что он молодой, а я сильный, и я потом смогу убежать, смогу уйти. Так нет, я это делаю из-за того, что есть вот это вот арвут, как это, за то, что я взял гарантию на себя. И еще один путь, как здесь он идет, что он хочет ему здесь сказать, еще одну идею. На самом деле, значит так, я встану вместо него. Я тебе объяснил, почему я буду вместо него. Только что, если ты согласишься, то есть, кроме того, более того, ты хочешь, чтобы он был рабом у тебя, я более сильный, могу принести больше пользы и так далее вместо него. Если ты согласишься, то тогда понятно, мы возвращаемся к прежней концепции, да, что на самом деле это наказание на них, ему Иуда полагается наказание, и он согласен принять на себя наказание рабства, что это лучше, чем получить наказание в будущем мире за грехи. Тогда он как бы не восстает против Йосефа. А что он принимает на это, будет рабом вместо Беньямина, это то наказание, которое послал Всевышний. Но если ты приходишь и не соглашаешься на это, и хочешь взять Беньямина, и не берешь меня вместо него, значит все мои доводы, что ты все это задумал заранее, они справедливы. Это то, что он хочет сказать. То есть я предлагаю себя браться вместо него. По всем и почему именно я объяснил, потому что я взял гарантию перед отцом. Не важно, тебе отец не важен, но для меня он важен. Да? И поскольку для меня важен, поэтому я стою на его место. Теперь, и ты, вся эта, весь этот, все твои поступки, мы же не хотели его приводить, мы не хотели все это делать. Но все вот, но все, весь твой путь, как ты шел с самого начала, в этом есть свидетельство всего того, что это твой личный заговор против нас. И сейчас я даю тебе возможность как бы опровергнуть, в каком-то смысле скажем так. Если ты возьмешь меня вместо него, то тогда понятно, что ты тогда как бы чистый, то есть ты действительно вел себя как бы обычно, и то, что произошло с нами, это наказание от Всевышнего. Поэтому пришло, и поэтому я попадаю под это наказание, я принимаю наказание от Всевышнего, что, потому что я взял на себя вот эту вот ответственность, и не, да, Да, взял на себя ответственность, и поэтому не, да, тогда твое поведение понятно, и мы как бы возвращаемся к концепции первой. Но если ты не согласишься, значит, все это было для того, чтобы взять Йосефа, Беньямина. То есть ты все это планировал, намеревался, чтобы взять Беньямина. Вот, если ты не возьмешь меня, значит, вместо Беньямина, значит, это не потому, что это наказание от Всевышнего, а потому что твой хитрый заговор, замысел, чтобы взять Беньямина. И тогда снова возвращается вопрос. Я-то за него взял ответственность, и поэтому я буду воевать с ним до конца за него. Это, в принципе, идея. То есть, когда он здесь приходит и говорит, я рассказываю всю эту как бы чувствительную историю так, про отца, про все это и так далее, в принципе, он приходит доказать Йосефу эту вещь, что, как я вижу, что ты захотел взять Беньямина, и все твои речи было именно для этого. Вот так это и так это процесс, то, что происходит, всех событий. Может быть, это не так, может быть, действительно, это ты чистый, ты как это, вел себя без какого-то злого умысла, а все это как бы Всевышний послал мне как наказание. Но тогда ты поменяешь Йосефа Беньямина на меня. То есть то, что я предлагаю себя в рабство вместо Беньямина, это должно быть выгодно тебе. И если у тебя не было никакого заговора, а только вот так оно произошло, без какого-то намерения от тебя, то ты должен согласиться взять меня вместо Беньямина. А если нет, то значит... все, что было, все это был особый заговор. И если это особый заговор, то знай, я взял на себя ответственность за него, а это значит война до конца. Понятно, да? Что если так, как он вдруг берет, говорит, я стану рабом против тебя, да, вместо него. То есть тогда не ты виноват, а Всевышний послал мне наказание. И тогда я согласен за это быть рабом. Не потому, что я боюсь тебя. То есть, впрочем, если он хочет воевать с ним, он ему угрожает Параши, говорит, я тебя убью и так далее. И это, как он может угрожать все это? Но это он может угрожать. Если это как бы Йосеф воюет с ним, так он может ему угрожать. Но если Йосеф здесь ни при чем, он так вел себя обычно, так произошли события, то эти события произошли от Всевышнего. Значит, наказание от Всевышнего. Что он будет воевать со Всевышним? Тогда он принимает на себя это наказание быть рабом Йосефа. Это же он ему говорит. А если же нет, то здесь мы, значит, здесь все останавливается, да? Здесь вся история останавливается и прерывается, изменяется, да? Но по сути здесь он ему объявляет войну, что если ты не поменяешь, то тогда я буду, как это, я буду с тобой воевать. И дальше он так это приводит. Кейха алеляви, что как я поднимусь к своему отцу в Анары на Нуйти, что юноша не будет со мной. Пен ира бара аширим цайтави, что тогда я увижу то самое зло, которое произошло с отцом моим. Ну вот здесь тоже все спрашивают, почему он должен добавлять эту вещь. Да, объяснить ему, что он до этого ему не объяснил достаточно. Да. Я так понимаю, что это, ну то мы это еще рассмотрим. Во всяком случае здесь, и сразу же здесь Йосеф, в принципе, как это, поломался. Говорит, все, он понял, значит, это не так. Посмотрим, что Йосеф говорит. Было Йохаля Севли Тапекли Коли Несавим, и тогда Йосеф не смог терпеть всем это, да, или Коли Несавим. Все, которые там находились, Аллах, Ваикрава, Циуко, Лишми Аллах, и закричал, возьмите всех людей от меня, Колишми Аллах, Вело Амад Ишито, и не стоял никто с ним, Байтвада Йосеф Элихав, когда он, как это, раскрылся, Йосеф братьям. Здесь Йосеф раскрывается. Здесь заканчивается весь этот маскарад, вся эта история и так далее. Мы еще Да, коснемся этой темы, объясним там, что значит там произошло. А мой учитель здесь, ну, по, как мы объясняли все время по Абарбанелю, что все это была идея исправления для них, так это Йосеф планировал, то тогда, да, то тогда здесь как бы, да, почему Йосеф открылся, почему Йосеф именно здесь он открылся, потому что как бы закончилось исправление. В конце концов приходит, они продали Йосефа, Иуда. Кто именно Иуда? Он тот, который был как бы инициатором продажи в рабство. И сейчас приходит Иуда и продает себя в рабство Йосефу. То есть здесь происходит полное вот исправление вот этого, да, вот этого как бы греха. Ихний, и поэтому Йосеф раскрывается. Мой учитель здесь объяснял мне несколько по-другому этот процесс, интересно. Он говорит так, что на самом деле братья, когда они сожалели о том, что продали Йосефа, они не сожалели, как мы это разбирали, да, по многим мнениям, что они не сожалели о том, что они не считали, что они были неправы. Они считали, что действительно Йосеф там делал то, что делал, ну, может быть, по молодости, может быть, еще как-то. То есть мы с ним повелись, мы повели себя с ним слишком строго, то есть не было у нас милосердия к нему. Это была претензия братьев. То есть они не считали, что Йосеф прав. Они считали, что они не были достаточно милосердны. Но в своей правоте они были уверены. Даже когда они пришли туда. И даже впоследствии мы это видим, что да, в конце у них... да, потом они боялись, что Йосеф будет мстить и так далее, как мы это, ну, это разберем. И вот во всяком случае, они были уверены в том, в своей правоте. И теперь и спрашивается, что хотел Йосеф от них. Йосеф, зачем Йосеф делал все эти, да, зачем Йосеф делал все эти... Весь этот заговор, да, всю вот эту вот историю, все вот эти вот да, хитрости с ними, обвинения против них, он хотел им доказать, что они не правы. То есть он хотел, чтобы они поняли, что они не правы. Это то, что он хотел им доказать. Это была одна причина. А другая причина, что он хотел привести Яакова к ним. Сейчас пытаемся понять. Во-первых, первая причина, что он хотел им доказать, чтобы они приняли, что он, что они не правы, что он действительно это. Как доказать? Он хотел, что там с ним произошло? Он как бы не имел в виду действительно против них какой-то заговор против братьев, как они думали. Потому что как, так, как он себя вел, то, как он себя вел, это было... Да, это было как бы против, да, то, как он себя вел, оно выглядело, как будто бы он хотел их вывести из еврейского народа. Мы еще коснемся этой идеи, в чем суть этого. О, так они видели, что когда он приходил и рассказывал различные истории про них, как бы плохие, плохое про них, отцу, чтобы отец отверг их и оставил только его. Его и Бениамина. И так они понимали, чтобы как бы отец отогнал бы их, как Ишмаэля отогнал, как Исав ушел. И поэтому, то есть, это они видели в нем преступление против сути, против еврейского народа, потому что они те колено, из которых должен был выйти еврейский народ. С другой стороны, и они видели в нем как бы и то, что был Исав у Яакова, Ишмаэль у Ицхака напротив Ицхака, так они видели Йосефа напротив них, что это как бы то, которого надо отдалить. Интересная вещь. Они обвиняли его в том, что он хочет вывести из еврейского народа, и видели в нем, что он не относится, он не должен быть, относиться к еврейскому народу, должен выйти из еврейского народа. Причем коснется эта идея, интересная вещь. То есть это противоречие, которое было между ними. Они говорят, он не относится к еврейскому народу, как Исав, как это, как Исмаэль, он с ихней точки зрения хотел их вывести из сути еврейского народа. Но он не имел в виду этого. Он на самом деле его не было, и он был молодой, неправильно говорил, может быть, что-то, да, ошибался, и так он сделал, так оно было, выглядело, как будто бы он так это по себя повел, что все это было направлено от Всевышнего, как мы говорили, да, то для всех тех смыслов, которые это были, то, что мы приводили, чтобы в конце еврейский народ мог выйти из Египта, да, чтобы, как мы там объясняли, чтобы он мог выйти из Египта, что это значит? Что братья продали Йосефа, значит, он является ихним рабом. Потом египетский народ стал рабом Йосефа, он их поработил, заставил и так далее. И потом, когда евреи Израиля оказались там, сыны Израиля оказались там в Египте, и они стали рабами, как бы эти их поработили египтяне, то они смогли выйти на свободу. Почему? Потому что на самом деле египтяне рабы ихние. Потому что Йосеф раб братьев, а египтяне рабы Йосефа. Так что по сути, с точки зрения сил, закона, духовной идеи, да, потому что понятие рабства – это идея духовная. Потому что если кто-то раб другого, он не перестает быть рабом, даже когда он убежал от него. В сути он раб, потому что идея рабства – это тоже, да, тот, который раб продан, продал себя, или же по какой-то причине уважить был продан и так далее. То есть, в принципе, суть рабства, она как бы это понятие духовное. А то, поскольку они были хозяевами над египтянами, египтяне, по сути, в духовном смысле были рабами еврейского народа, а не еврейский народ были рабами египтян. Поэтому, несмотря на то, что те их поработили, но в корне духовном прямо наоборот. И поэтому не смогли выйти из Египта. Что иначе не смогли бы выйти из Египта. Так это приводит. Для этого была вся эта история. Но во всяком случае, Йосеф это не имел в виду делать. Да? Но они его обвинили именно в этом. Они обвинили и сделали суд над ним. Вот по всем его поступкам обвинили его в том, что он хочет вывести их из еврейского народа. То есть это преступление против Торы, против еврейского народа. И тогда когда они его обвиняли, он не мог ничего сказать против. Почему? Потому что все факты были против него. Все, что они приводили на суде, все, что он делал, действительно он делал, только он имел в виду другую вещь, а не это. Но не мог доказать, потому что события, факты, они были против него. То есть он был, как бы оказался на этом суде, его судили, и все было против него, хотя он не был виноват. Это то, что было с ним. И они как бы, они не верили ему то, что он говорил, что я не имел в виду. Ну, по сути, это может быть часто. Что намерение на одно же. Намерение мы же не можем увидеть. Как мы судим о человеке? По его поступкам. И по его поступкам мы решаем, в чем было его намерение, и так его судим. Но может быть намерение было другое. Часто человек говорит, я не имел в виду, а мы ему не верим, потому что мы видим его поступки. По поступкам судим о человеке. Теперь приходит он и хочет Йосеф, чтобы братья поняли, чтобы они ошиблись. Что они ошиблись. Как? Что у него не было такого намерения вообще к ним. Если бы они знали бы его настоящее намерение, они бы не делали, они отнеслись к этому с легкостью, понятно, ну, он сделал там разные глупости, сказал не то, по молодости и так далее. Но они думали, что его намерение такое. В этом было основное их обвинение, то есть против намерения в основном, да. И тогда он хочет поставить их в такую же ситуацию, когда все... когда все факты против него, а на самом деле они этого не, да, а их намерение оно не такое. То есть он их хотел поставить в такую же ситуацию, как он был сам. что все события, все факты, все, что происходит против них, но они на самом деле этого не делали, это как бы преступление, не имели это в виду. Поэтому обвинил в шпионаже, обвинил в том, в другом, и потом это, да, вся история с этим, да, с этим, как его, с этим бокалом, это еще одна идея, да, это, и я объясняю то, как мой учитель понимает эту вещь, то есть всю эту историю он сделал для того, чтобы привести их в такую же ситуацию, как он был сам. И тогда они поймут, и тогда, чтобы они поняли, что он тоже был так же, и он тоже не виноват так же, как они не виноваты, с одной стороны. Потом, кроме этого, что он хотел? Он мог бы, в принципе, послать к Якову это, да, и раскрыть Якову всю эту историю, что он находится в Египте и так далее. Но он не мог этого сделать, после того, даже когда он был царь. Почему? Потому что, когда они сделали суд, то они сделали херем, как мы говорили. Херем, то есть такой недуг, как на русском, не знаю, как сделали такой херем, что отлучение называется, но ну, это всем непонятно. То есть они сделали такое постановление, что никто не имеет, заклинание, не знаю, как это, что никто не имеет права рассказывать отцу, где Йосеф. И поскольку там в этом суде их сколько было? Их было 9 человек. Что Иуда и Бениамин, не, Йосеф и Бениамин не участвовали, и Рувен был в другом месте в этот момент. Рувен там он не пришел, он пришел потом. И они делали суд на день 9 человек. А для суда нужно 10, Миньян. И тогда как бы Всевышний присоединился к ним, как десятый. То есть получается, этот херем имел, вот это вот постановление, оно имело такую силу, что никто не имел права раскрыть Иакову, что с Йосефом. И сам Йосеф тоже не имел права. И поэтому Йосеф не мог послать и рассказать Иакову. А что же делать? Как Йосеф хотел разрешить эту проблему? Он хотел привести их к тому, чтобы они привели, чтобы Яков пришел сам. И когда придет Яков и увидит его, то он никто ему не раскрывал, он сам увидел. И тогда все раскроется само по себе. Только как его привести? И вот для этого он сделал все это. Это второй вот как бы процесс, вторая идея, то, что здесь есть. Что для этого он обвинил их в этом, да, в этом шпионаже. И специально для этого стал выяснять, есть ли у них брат и так далее, все это, что они не знают, что он такой. И для этого специально он потом приходит и забирает, где подставил ему вот этот вот кубок, и хотел его взять Беньямина, их отправить. В чем суть? В чем был замысел Йосефа вот с этой точки зрения? Он думал так, что когда Бениамин останется здесь, а братья отправятся и расскажут Иакову, то тогда Иаков под им придет сам воевать с Иосифом. Это что он планировал. Почему? Потому что ясно, что Иосифа нет, и сейчас Бениамина нет, значит, надо Яков, все, значит, он как бы, это вся идея Яков, она как бы пропадает. И здесь, то есть Яков обязан, обязательно придет, чтобы освободить Бениамина, он сам придет. И тогда он столкнется с Йосефом, и тогда все раскроется. Это то, что планировал Йосеф. Только Иуда здесь разрушил этот план. Каким образом? И поэтому Йосеф раскрылся, так это объяснял мой учитель. Каким образом он разрушил этот план? Он сказал ему простую вещь, что если Бениамин, если они предвернутся и Бениамина не будет, то отец просто умрет. И поэтому это, что понял, и тем самым он разрушил весь план Йосефа, и тогда Йосеф здесь раскрывается. И это вот идея раскрытия, что именно и как, мы, конечно, еще разберем. Но сейчас мы хотим вернуться к Зору, как Зор объясняет здесь, пытаться понять здесь дополнительный смысл. Да, это мы рассказали, весь этот смысл, как он записан в тексте. да, вот этот вот, потому что мы же знаем, что такое текст Торы. Текст Торы – это как-то аллегория. Тора на самом деле – это внутренняя Тора, она, у нее нет всех этих рассказов и так далее. Все эти рассказы – это всего лишь форма, каким образом Тора свою внутреннюю идею передает как бы нам, потому что мы воспринимаем Тору через только вот эту аллегорию, потому что иначе мы это, да, не можем. Это мы когда-то рассказывали, что когда они получили два раза Тору. Первый раз, когда они получили на горе Синай, и тогда, а потом получили, и потом, значит, Моше спустил, и они сделали Эгеля, и тогда Моше разбил эти скрижали, и тогда они получили Тору, потом еще раз Моше получил вторые скрижали, Лухот Шниот, вторые скрижали, это уже в Йом-а-Кипурим. Да, в Йом-а-Кипурим получил вторые же. Да, мы тут задаем вопрос, мы сейчас ответим на этот вопрос тоже. И, значит, да, и вот эти вторые скрижали, это второй раз он получил Тора, это вторая Тора, которую он получил, это то, что у нас, письменная Тора. А когда они первый раз получили, то это не было этой Торы, которую они получили, не эту Тору. А какую Тору они получили? Что на самом деле эта Тора, в чем идея этой Торы? Это идея этой Торы в том, что она нам понятна, мы ее читаем, она записана разными примерами, разными рассказами и так далее, и пытаемся понять ее внутренний смысл. Но Тора сама по себе, это не эта аллегория, не рассказы. Тора – это тот внутренний смысл, который мы хотим понять. Когда они были на горе Синай, то они поднялись на уровень, как пророчество, вышли из мира природы и столкнулись с самой Торой, с самой сутью. Им не надо было рассказывать для того, чтобы понимать внутренний смысл. Да? Понятно. Эта идея, да, эта идея, тогда то, что Тора у них была, это сам внутренний смысл Торы. По-простому говорю, на самом деле это много разных вещей. Но эта идея, то есть то, что мы читаем Тору и из рассказов хотим понять внутренний смысл, так там они столкнулись с самим внутренним смыслом напрямую, потому что они как бы вышли из мира природы. А мы, поскольку находимся в мире природы, мы не можем столкнуться с самим внутренним смыслом. Нам это передается через аллегории, различные рассказы, и вот тексты, слова и так далее, через них это... То, и вот здесь он приводит это. Да и что здесь он... И это то, что мы сейчас рассмотрели, это вот как бы обычный смысл этого рассказа, вот с его смыслом как бы это. Но здесь есть больше этого. Потому что почему? Потому что на самом деле у нас есть вопрос, большой вопрос. Ладно, все это понятно, то, что произошло, произошло так, от Всевышнего, Всевышний что-то направлял, что-то это было наказание, в чем-то это было исправление, замысел Иосифа такой, замысел Иосифа другой и так далее. Но зачем все это происходило? Да? Зачем? В чем здесь суть этого? Что Йосеф и Бениамин выходят на войну с Йосефом. Противостояние Бениамина и Йосефа. Это идея. Да? В чем внутренний смысл всей этой идеи? Посмотрим немножко в Зоар, что он приводит. И говорит, у нас здесь Зоар приводит, Ваигаше Зем, Раби Юда Патах Вама. Раби Юда приходит и говорит. Кина Млахим Ноаду, что это он приводит пасук, Млахим Ноаду, цари Ноаду, как это, ну, общаются, назовем так. Здесь раз несколько смыслов этого, да, посмотрим. Кто это? Там это он приводит пасук из Тиилим. Тиилим, по-моему. Ине, про кого здесь говорится в этом пасуке? Это Иуда и Йосеф, то есть столкновение двух царей. Цари, кто это цари? Иуда был царь, и Йосеф был царь. И вот они сталкиваются. Что значит они сталкиваются? Лифишишнеем лахим, поскольку оба они цари, вынигаль зели-зели твакешнеем яхад. Они пришли один к другому, подошли один к другому, да, в споре. Спор между двумя, между... Здесь у нас спор, противостояние, борьба между Иуда и между Йосеф. И оба цари. Иуда – это царь, который будет впоследствии, ну, то есть он уже и в тот момент у него был статус царя, но, в общем-то, царь, который будет из Иуда, и в конце концов это Мелех Машеев, царь Машеев. И Машеев бен Давид. Это идея Иуда. А Йосеф, он тоже царь. Во-первых, он царь там, в Египте, над всеми и так далее. Что это интересно, мы когда-то разбирали идею царства Йосефа, что это такое. И также это Машех бен Йосеф. Да, Машех бен Йосеф. И они сейчас находятся в противостоянии. Почему это противостояние? Зачем это должно быть так? И что это такое? И объясняет здесь Зор, Лепиши Иуда Насе Арев Аль Беньямин. Он объясняет как бы простой смысл, что поскольку Йосеф стал гарантом Беньямина, что тоже мы должны понять, что такое Беньямин. Беньямин тоже относится к Йосефу, в общем-то. Да? И Иуда становится гарантом Беньямина, что это, в принципе, скажем, часть Йосефа. То есть, другими словами, противостояние между Иуда, если войдем глубже в это дело, между Иуда и между Йосефом, это, в принципе, противостояние между Леа и Рахель. Это начинается еще, что когда Яаков хотел жениться на Рахель, а ему как бы подставили Леа. Так это, как мы это читали, да? И, потом, и он взял обоих жены, и две они вот как бы, здесь есть, да, вот это вот идею двух этих жен, Рахель и Леа, оно здесь, в принципе, как бы в корне вот этого противостояния. И получается, здесь сейчас стоит Иуда, что он царь от Леа, и Йосеф, что он царь от Рахель. И война, и противостояние, споры их за Беньямина, который относится к Рахеле. Суть этого спора надо понять. Это интересно. Что, в чем здесь это, да, и почему на Беньямина? И говорит он так, Вая Ревла, он стал гарантом за него. То есть он хочет его взять как бы себе, скажем так. Да? То есть Йосеф хочет Беньямина к себе, а Иуда хочет Беньямина к себе. То есть сына Рахели, второго он хочет себе, Иуда. Понятно, да, как бы здесь у нас идея, спор о чем? Йосеф хочет Беньямина к себе, а Иуда хочет Беньямина к себе. В конечном результате мы же знаем, что произошло, если вы это помните. Что когда это, и до этого, когда Йосеф первый раз заплакал. Почему он заплакал, когда увидел Беньямина, как там говорится? Потому что он увидел, что Беньямин, на его территории будет храм, а не на территории Йосефа. Потому что храм был построен на границе Иуда и Беньямин. Иуда и Беньямин, именно это. Получается, что в каком-то смысле, скажем так, может быть, скажем так, что Иуда здесь выиграл в этом споре, что он взял Беньямина к себе, да, или по-другому объясним это как-то, да, что они договорились, то есть здесь получилось объединение Иуда и Беньямина, но не Иуда и Йосефа. И это надо понять эту идею, почему, как это, да, ну, да, то есть Беньямин как бы оказался, это, и вот эта идея того, что храм, он находится на территории Иуда и Беньямин. Вот именно они, это не случайно, вот это именно связано вот с этим спором тоже. Так должны понять. То, во всяком случае, он стал за него ответственен, за него. Валькен не гаслиф на Йосеф. И поэтому он пришел к Йосефу, встал перед Йосефом, литвакех ему, поскольку он взял на себя гарантию, и спорить с ним за Беньямина. Он хотел взять Беньямина себе, Иуда. Гдейши, ну, так, да, как мы скажем. Гдейши лое банидуй бауля мазеу бауля мба. Это говорит, что для того, чтобы не получить этот недуй, наказание в этом мире, в следующем мире, как это написано, но хейр вену и тибакше, что как говорит, что он взял на себя ответственность за него. И тогда, что иначе будет грешен в этом мире, в следующем мире, что тоже надо объяснять, ну ладно. И это значит, что они встали и воюют вместе. Да, и Авру, Ягда, Варагзу, Ягда, Мепареш, да, Шинитрагзу, Зайзе. А у них был спор друг с другом. Рассердились один на другого из-за Беньямина. Макатув, что написано? Эмарау, Кентамау. Он приводит дальше Псуким, весь Таирим, он объясняет в этом направлении, Невелу, Невазу и так далее. То есть они как бы боялись, оба они боялись убить и быть убитыми. И все это из-за Беньямина, что ведь Йосеф был продан по приказу Иуда и потерялся от его, своего отца, а сейчас он делается аревом, то есть он делается как бы гарантом за Беньямина и боится, чтобы он не потерялся, да, как-то так. То есть еще Зор, который, ну как бы эта идея здесь, это да, есть здесь еще Зор, который нам приводит, да, Зор говорит нам. Да, где-то у нас. Сказать про Зор много здесь приводит, да. Да. И разные вещи приводит. Итак, говорит, одно из них, если я это скажу. Ну, как бы одна идея здесь везде прослеживается, вот та же идея. Кина Млахим, что вот эти цари, Омар Рабиуда, говорит Рабиуда, Сода и Мунакан, здесь есть секрет, как это, тайна веры здесь. Шарек Шеним Цара Цонва Кешер Митатер Яхад, что когда Азай Шнеулямотник Шарим Яхад Умиздамним Яхад, что он говорит, что когда есть желание и связь между кем и кем, надо понять, тогда два мира связываются один с другим, и как бы и становятся вместе, устанавливаются вместе. Зели Лифтоха, то этот, чтобы раскрыть этот уцар, как бы, что такое уцар, сокровищница. Зели Лакет, Великнот, а этот, чтобы войти в него и собрать там, тоже надо объяснять все это дело. Вас кинам лохим на душу, неолем от души. То есть, то, что два царя, они здесь встретились, столкнулись, Шнеулям от души – это два мира святых, а уляма Ильон и уляма Тахтон – верхний мир, высший мир и низший мир. То, и еще вот похожие идеи, которые говорится, мы пытаемся объяснить, что он имеет в виду. Еще несколько деталей. Пытаемся понять, что здесь имеется в виду. Как это, то есть Иуда бы и Йосеф – это столкновение двух миров. Верхний мир и нижний мир. Что такое верхний мир и нижний, и как они становятся, кто к какому относится и так далее. Мы возвращаемся к началу. Рахель в Илья, если помните, мы это разбирали. Рахель в Илья, что на самом деле, как мы сказали, Рахель, это Яков хотел жениться на Рахеле. Но ему подставили как бы Илья и так далее. Там есть вопрос, как, а что значит, почему он хотел Рахель, а не Лиа, а потом поставил Лиа, так, я не знаю, должен был по идее развестись, взять Рахель или еще что-то и так далее. Но на самом деле там не простая история сама по себе. Ясно, там мы это разбирали, показывали с Псуким, что Яаков хотел взять обоих. Это понятно. Яаков хотел взять обоих. На самом деле, как мы сейчас тоже говорим, что на самом деле, так это в духовных мирах, Яаков и Рахель, они муж и жена. Исраэль и Лиа, они муж и жена. Только Яаков и Исраэль – это один человек в различных уровнях, это два духовных уровня, как бы одного человека, ну вот, в реальности человека. А эти две жены, они как бы в теле, в разном теле. Но это два, да, и Рахель в Илья, это два уровня, и Яаков, и Исраэль два уровня, два духовных уровня. И Яаков более нижний уровень, Исраэль более высокий уровень, Рахель более низкий уровень, Лиа это более глубокая сторона как бы вот этого, да, духовности и так далее. Поэтому Лиа, она всегда скрытая, а Рахель, она всегда открытая. Про Рахель мы знаем много, про Лиа ничто почти что, да, то есть она как бы скрытая, а Рахель, та, которая открыта, как бы это нижний мир, а это, поэтому Яаков и Рахель. Теперь, ну, Яаков, по сути, как мы там учим из текста, он хотел взять обоих жен, это понятно. Почему? Потому что он хотел создать еврейский народ. Это была цель его. А еврейский народ выходит из обоих, из двоих. Из Рахель в Ля. И поэтому из Ля выходят 10 сыновей. Ну, не совсем. Из Ля 6, еще из рабыни 2. И из Рахели тоже. Из нее, из одной рабыни, значит, от самой Рахели 2. Получается, что вот это вот Рахель в Ля, вот эти вот 12 сыновей, которые, те, которые рабыни, они тоже их не сестры, вот, и тоже относятся, каждый относится к ней, как ее какая-то часть и так далее. Тоже не будет. То есть в духовном смысле они все как бы объединены. Теперь получается, ну в разных телах, да, теперь получается здесь, что это как, да, получается здесь, что он хотел взять обоих. Только что, почему же, в чем же там была проблема? Он хотел взять Рахель, а вместо нее то Лаван подставил Илья. Ну, через неделю они провели свадьбу, неделю, через неделю он получает снова Рахель и так далее, должен был работать еще 7 лет для Рахель еще раз. Так в чем суть, если он хотел взять и Рахель, и Илья? Ну, разница была только неделя. А на самом деле, это что он имел в виду? Он имел в виду, Яков, в чем была идея, что Яков хотел взять и Рахель, и Илья, но он хотел в таком порядке, сначала Рахель, а потом Илья. Как мы это объясняли. Почему сначала Рахель, а потом Илья? Потому что на самом деле, это была работа Якова всю его жизнь. Мы тогда тоже подробно разбирали эту вещь. Вся цель жизни Якова – перевернуть мир. То есть, что мир происходит, в мире происходит снисхождение от более высокого к более низкому уровню, еще более низкий уровень, еще более низкий уровень. То есть, каждый раз мир, он как бы больше огрубляется и огрубляется и огрубляется, и доходит до какого-то момента, в какой-то момент он должен начать исправление и начать подниматься к духовности. И Яков хотел, взял на себя эту роль. То есть, чтобы с этого момента мир начал подниматься, а не опускаться. То есть, мир каждый раз... То есть, что должен был? Что, когда пришел Адам Аришон, он должен был в этот момент... То есть, мир спустился до такого уровня, что был сотворен Адам Аришон, то есть, творение. По идее, он должен был начать поднимать мир обратно, сделать исправление, и тогда он поднимает мир обратно. Но он это не сделал, и тогда мир продолжает спускаться, огрубляться и делаться более материальным, более материальным. И тут, и вот где-то должно было начать подниматься. Берет, Яков берет на себя эту задачу. И поэтому он хочет, чтобы сейчас мир стал, с этого момента стал и встал на путь исправления. Путь исправления – это поднятие миров. То есть обратно становится более духовный, а не в направлении быть более грубым и более грубым. В чем здесь идея жен? Идея жен в том, да это, что Леана – более духовный уровень, более высокий духовный уровень. Рахель – это более низкий уровень. Поэтому Леа с этой точки зрения первая, а Рахель идет вторая. То есть, если мы смотрим сверху вниз, то каждый последующий, он как бы второй, следующий, да, мы считаем, тот, кто выше первый, тот идет следующий. Но когда же мы приходим к исправлению мироздания, поднять его, сделать его духовным, мы как бы изменяем направление пути мира. Теперь то, что было раньше, что теперь самое, то, что было самое... И как-то грубое, оно становится подниматься и становится духовным. Это изменение мира полностью. Оно идет сейчас наоборот совсем. В этом, и когда человек это делает, он как бы раскрывает новый свет. Вот это раскрытие нового света, оно как бы цель мироздания. И когда мир начинает подниматься снизу вверх, то делается уже расчет другой. Тот, который внизу, он первый, а тот, который выше, он второй. Это как бы идея. Что значит первый, второй? Что на самом деле тот, который находится в самом низу, его действие, его митцва, которое он выполняет, его исправление, оно больше, чем тот, который находится выше и делает эту же митцву, скажем так. Да? Что раскрытие света в самом большом сокрытии, Даже небольшое раскрытие света – это огромное раскрытие. Там, где есть много света, и ты раскрываешь свет, так оно не, как-то не видится много. А именно там, именно когда человек раскрывает, да, находится в самом низу, в самом низине, в самом большом сокрытии, и он, да, как бы делает действие, которое вот раскрывает Всевышний, вот тогда это раскрытие, оно имеет огромный смысл. И тогда тот, кто находится внизу, он становится как бы больше, чем тот, который находится вверху. Почему больше? Потому что он раскрыл больше света. Правильно, что с точки зрения своей сути духовной он меньше, он как бы более грубый, но там, когда с точки зрения его поступков и действий, он больше раскрывает Всевышнего. Это называется как-то, кто-то называл таким образом, прямой свет и обратный свет, орхозе, что как бы когда приходит свет вниз, а потом поднимается вверх, так тот, который свет поднимается вверх, это тогда он как бы дополняет и заполняет, да, как бы делает исправление мира. То есть тот свет, ну кто-то как-то приводит, что это как бы свет, который отражается от самого низа и поднимается вверх, это как бы новый свет. То есть другими словами, свет, поступки человека в этом мире, в самом нижнем мире, они имеют огромный смысл, они делают человека более важным, чем ангелы, которые выше него. Почему? Потому что правильно, что он ниже, он не как ангел по своей сути, силе и так далее, но ангел не может раскрыть, не может сделать ту заповедь такую, да, он не может иметь свободу выбора, он не может сделать такую вещь. Это мир был создан для того, чтобы были самые нижние раскрыли то, что раскрыли. И поэтому, когда он раскрывает снизу, так он, значит, делает самое большое действие. Это самое становится более важным, то есть движение снизу вверх. Сначала было движение сверху вниз, и тогда мир приходил все ниже и ниже, и ниже, а потом начинается движение снизу вверх. И в этом смысле движение снизу вверх, оно было как бы цель мироздания. И теперь тот, кто находится в самом низу, он как бы самый важный в этом смысле, потому что он может сделать мицвот намного больше, чем другие, потому что он находится в полном сокрытии. И вот это получается, как так мы объясним, это уже разными путями объясняли эту вещь. Это как бы идея снизу вверх. И вот это, и вон, Яаков хотел изменить направление мира, истории мира, чтобы сейчас должен начаться, чтобы начался еврейский народ, в принципе. До этого было снисхождение, а сейчас появляется еврейский народ, который должен исправить и направить весь мир в обратном направлении. И эта идея, да. И поэтому он всегда менял. Тот, кто был второй, он его делает первым, да, потому что если идти сверху вниз, он второй, первый и второй, первый выше, второй ниже. А когда поднимается снизу вверх, то тот, кто внизу, он первый, а тот, кто вверху, второй, да, это меняется. Поэтому он это еще в животе у матери, он начал бороться с Исавом, чтобы стать, быть первым и так далее. И потом купил у него первенство, и потом, значит, взял благословение, и все это, что он получил его первенство. Потом он пришел, и когда это, женил, да, вот это вот, женитьба, он там тоже, та же идея, он хотел сначала Рахеля, а потом Леа. Почему? Потому что Рахель это как бы более низкий мир, и он хотел взять именно ее, а потом Леа, то есть она как бы вторая, сверху вниз Леа первая, а Рахель вторая, он хотел сказать, как бы сначала будет Рахель, а потом Леа, то есть и изменить направление мира. И дальше он это делал, потом, когда взял, что, да, и когда пришел к Есеву, дал благословение Менаше и Ефраим, он тоже их поменял местами. То есть он занимался этим и изменением направления всю свою жизнь. В этом была вся его идея. Поэтому это была как бы его идея, что он хотел взять именно Рахель вначале, а потом Леа. Теперь, объясняет здесь это, ну, в книгах, мой учитель тоже, вот, он дает такую вот аллегорию приблизительно, чтобы понять эту вещь, что Рахель и Леа – это две, которые строят еврейский народ. только да, две, которые строят еврейский народ. Только Рахель, Ля, это как бы внутренний смысл еврейского народа, а Рахель это внешняя сторона еврейского народа. То есть Ля это суть еврейского народа, а Рахель это та, которая представляет еврейского народа к внешнему миру. То есть она та, которая находится на, как это, на, да, она та, которая, как бы, оболочка для еврейского народа. Ну, в смысле, не в смысле внешнее, не важное, а в том смысле, что она та, которая представляет еврейский народ с окружающим миром. То есть она та, которая сталкивается с окружающим миром, а как бы внутри этого находится еврейский народ, ну, это как бы эта идея Ля. И на что это похоже? Это похоже, как, ну, мой учитель такой приводил этот пример, как дом, построить дом. Дом, когда строят, есть его фундамент, и есть само здание. Так фундамент он не виден, но видно здание. Здание, оно как бы внешняя сторона этого. А есть фундамент, то, что на чем он стоит, но оно скрыто, оно не видно. Так идея как бы, вот если мы смотрим на еврейский народ как здание, то Леа это как бы фундамент, на котором стоит здание, а Рахель это то здание, которое как бы видно наружу, представляет. Это две стороны. Или другими словами, то, что мы скажем, кто хочет это в таких понятиях, что Рахель она это нугба мира Ацилу, то есть идея в духовном мире, что это идея нугбы, Малхута, нижняя часть мира Ацилу. Аля это относится к Бине, в общем-то, мира Ацилут, более высокий уровень, более низкий уровень и так далее. И это то, что как бы Рахель это идея Шхины, то, как, поэтому считается матерью еврейского народа, мать, которая это, да? Аля она дает как бы внутренний смысл всему этому. А. Да. 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 То есть получается, как бы Рахель Виля, Рахель. Это дает, как это как бы здание, которое стоит на фундаменте. Фундамент это Леа, а Рахель это как бы здание на нем. Теперь, это как бы два мира. Что значит два мира? Ну, как мы сказали, Малхут и Бина, да, или два мира, выше и нижний мир. Нижний мир это тот, который вот внешний мир, тот, которым мир, в котором мы находимся, и мир внутренний. Это более духовном, на духовном уровне. Когда еврейский народ поднимется на духовный уровень, то он будет находиться в мире внутреннем, да, более высоком. А так мы находимся в мире внешнем, внутреннем и внешнем. Это идея Рахель Велиа. Поэтому здесь сказано, что Машиах бен Йосеф, сначала придет Машиах бен Йосеф, который будет воевать с народами, сказано, что он умрет, его убьют или не убьют, там есть разные, там, в принципе, убьют, то есть он должен молиться, чтобы его не убили, есть разные то, что говорится. А потом приходит Машиах бен Давид и, значит, заканчивает всю эту историю. То есть, что мы здесь говорим, что и так на протяжении истории, так это объясняется, что Леа, Бней Леа, не, Бней Рахель. Рахель, она всегда была та, которая со стороны воевала с окружающим миром. То есть была та, которая стояла на, как бы, с, представляла еврейский народ в народах мира. И это мы знаем, кто это были Ля, все ее эти, да, это был, мы знаем, Шауль, царь Шауль был от Ля, от Рахель, царь от Рахель, царь Шауль, и это от, не от Рахель, это принцип Беньямина, да, царь Шауль, и он должен был убить, он и дело было с Амалеком, потом Мордехай и Эстер, все они относятся вот к Беньямину, то есть к Рахель, и ихняя роль, это всегда была война с Амалеком, то есть это те, которые представляют еврейский народ в окружающем мире. Это как бы внешняя сторона еврейского народа. А кроме этого, да, другие, это значит Иуда и так далее, это как бы внутренняя сторона еврейского народа, которая вот должна заниматься тем, чем она должна заниматься. И здесь стоит у нас, и сейчас, и поэтому это два царя. Один царь, это в принципе Давид, это на более высоком уровне. Один царь, это когда еврейский народ во внешнем мире. Где это во внешнем мире, это мы знаем. Скажем, в Египте, это то, что был Йосеф, он был царем. Царь, что он также, вот как это, в этом мире. А в будущем мире царь это Иуда, что это Машиах бен Давид, в общем-то. Так это мы как бы разделяем здесь. Теперь, вот два этих мира, внешний мир и внутренний мир, они сталкиваются. Это Йосеф и Иуда. Что значит сталкиваться? Это две стороны еврейского народа. И они сталкиваются, чтобы понять вот эту, что в результате происходит столкновение, что в конце концов Йосеф открывается, Иуда, и тогда они объединяются. То есть происходит столкновение не внутреннего и внешнего, противостояние, и тогда они объединяются в одно целое, и появляется еврейский народ. То есть, чтобы еврейский народ был из двух, нужен внутренний смысл и нужна внешняя сторона. И то, и другое необходимо еврейскому народу, потому что без этого он не может существовать. Это так, он должен быть и так. Только они должны быть, находиться в единстве. И это то, что мы учили в прошлом, может быть, уроке, да, насколько в этом, на Пшахаем, если помните. Юд Кей Вав Кей объединяется с Алиф Далит Нун Юд, или там с Элоким, то, что мы учили, да. Есть объединение двух, внутреннее и внешнее. Это цель, как это... То, что в молитвах мы говорим и так далее, это цель как бы мира. Это идея в Шма Исраэль, как мы сказали, да? Что «эйн од мельбадо» – это значит увидеть, что внешнее и внутреннее – это одно. Что, как мы там сказали, да, «вишавта левавеха» – «ки Ашем го элоким», что Ашем – он элоким. Так мы сказали, что Ашем – это внутреннее, он элоким. То есть внешнее и внутреннее – это одно. Это должно быть одним, это результат, это конечный результат тому, к чему должен прийти мир. Что если они разделяются между собой, внешнее и внутреннее, то получается внешнее без смысла, потому что это как слова без смысла, как действия без смысла. Потому что действия внешние, они только когда они заполнены смыслом, то тогда внутреннее и внешнее объединяются, тогда оно имеет силу, имеет смысл. То, что мы говорим, имеет смысл. Когда у внешнего есть внутреннее, потому что когда есть действие без смысла, мы знаем, к чему это приводит. А когда действие со смыслом, это значит внутреннее и внешнее. Это то, что должно объединиться. И объединение это происходит в результате чего? В результате столкновения. Почему? Это то, что мы сказали, кто знает, как соединяется внешнее и внутреннее, что они как это объединяются в том, что создают кли, сосуд, как мы говорили, что сосуд, в который входит свет. Чтобы свет вошел внутрь сосуда, нужно, чтобы был сосуд. Как же строится сосуд? Есть, если помните, смотрели, кто-то там объясняет и так далее, что это столкновение двух светов. Свет один внутри и свет снаружи, если кто-то помнит, да? Два света сталкиваются, и это как в аллегории, что значит есть свет внутри сосуда и снаружи, а это давит отсюда и давит отсюда, и так устанавливается стенка этого сосуда в рамках вот этого. То есть соударение светов приводит к созданию сосуда, и тогда свет входит внутрь них. И это здесь идея соударения, как бы, по всей видимости, так мы должны понять здесь вещь. Иуда и Йосеф – это столкновение двух светов. Столкновение, и тогда они создают сосуд, еврейский народ, в который приходит свет. Теперь еще к чему приводит это соударение? Оно приводит к объединению. Соударение – это не в смысле удариться и разойтись. Соударение – это две противоположности, потому что ясно, что внутреннее и внешнее – это разные вещи, они противоположны. Роль в этом мире – объединить их, сделать их единым, предъединиться. И когда они становятся единым, они строят один, становятся единым целым, это как бы сосуд, и тогда в него входит свет. Это значит, их столкновение приводит к к созданию еврейского народа. Но обычная идея столкновения двух противоположностей, как они становятся едиными, они как бы каждый чем-то жертвует, правильно? Каждый жертвует чем-то, отрезая, как это хесед в един, до добро и суд. Когда гармония между нами, между ними, с одной стороны, есть добро расширение, с другой стороны, есть ограничение суд. И гармония между ними, она приводит к рахам и милосердию, или то, что мы называем там тиферет и так далее. Да? То есть должно быть, как так построен мир, да, мир Ацилут, так построена система управления, как равновесие между двумя как бы противоположностями. То есть идея две противоположности привести к единому целому, то есть к единству. К единству это значит убрать отсюда излишнее, отсюда излишнее. Тогда они будут едины, как Авраам, Исхак и Яков. Авраам был хесед, и он, от него родился Ишмаэль. Это как бы часть хеседа, излишнего хеседа от него как бы отрезали. Ицхак, у него был, он Медат Адин, Гвура, от него как бы отрезается Исав, что это вот как бы излишек Гвуры. И получается Яков, что он среднее между ними, да? Единство, единство двух противоположностей посредством того, что они, да, как это, делают компромисс один другому. И вот теперь Ицха, Йосеф и Иуда – это как столкновение двух миров, внутреннее и внешнее. Внутреннее не может быть без внешнего, внешнее не может быть без внутреннего. Но с другой стороны, они находятся в противоречии. Для того, чтобы было, что, какая цель должна быть, они должны находиться в единстве. И тогда они оба существуют, оба заполняются светом. Единство, как происходит в результате столкновения один с другим. В чем идея столкновения, мы сказали? Это не идея в том, что борьбы один с другим, а идея объединения. Только поскольку они противоположны, каждый должен как бы чем-то пожертвовать, что-то от себя, дать что-то от себя, вроде так, да? И здесь появляется идея Беньямина. Да? Идея Беньямина – это то, что как бы Иуда... это как бы вот то, что как бы Иуда берет от Йосефа, от Рахеля, скажем так, как-то так, что Иуда и Йосеф, они в каком-то смысле противоположны друг другу. Это внешнее, это внутреннее. А общее между ними, это вот именно Беньямин, который в каком-то смысле, с одной стороны, он относится к Йосефу, что он его брат, с другой стороны относится к Иуда, что Иуда за него взял как бы эту гарантию. И это идея того, что как бы именно Беньямин, он тот, где, который, на котором был построен как бы идея храма, также на территории Беньямина. Иуда и Беньямин вместе, они объединяются. Вот через него как-то там здесь происходит объединение. Как бы... было, как это, как бы компромисс и со стороны Йосефа, и со стороны Иуда приводит к объединению. Это тогда возникает еврейский народ с двумя вещами, внутреннее и внешнее. Внешнее – это как он представляется, это идея Рахель, и внутреннее – это то, как представляется Иуда. Поэтому получается, что там то, что происходило между ними, весь этот спор и все эти, да, это надо разобрать именно в этом смысле, если кто хочет понять это на глубину. Это идея столкновения двух светов, создания новой реальности еврейского народа, как создание кли, сосуда, который может принять в конечном свет, и что в конце концов они объединились вместе, да? Объединились, сделали как бы одно общее, и вот как там Беньямин входит в это дело, это тоже надо понять. Ну, надеюсь, я знаю, насколько я мог, так эту идею объяснил. Да, я думаю, на сегодня достаточно.
Огромное спасибо, очень интересная лекция. Посмотрите, пожалуйста.
Вопросы. Значит, братья думали, что Иосиф хотел вывести их из еврейского народа. На самом деле, какое было намерение у Иосифа, когда он раскрылся, он, Иосиф на самом деле, он не имел в виду, их выводить из еврейского народа, он просто рассказывал то, что он видел, то, что он понимал, то, как он думал. У них был там спор, мы это разбирали. Спор в Алахе, в законе, как бы Йосеф был, как бы Йосеф и братья, они спорили, значит, что они, как они должны выполнять законы. Они выполняли законы Торы в то время. Вопрос, как они должны были относиться к себе, как Бней Нох или как Бней Исраэль. В этом был спор, и тогда там он приводил различные. У них был спор, и тогда вот Валахе Илхатический спор, и он тогда приводил как бы к отцу вот, и рассказывал, что вот они пошли по-другому, то есть не в рамках его... То, как он считал, то, как они считали, и это называют, что они кушали некошерное, то есть Эвер Минахай, почему Эвер Минахай, ну, часть от орган от живого, что как это, Йосеф считал, что они должны идти как Бней Нох, да, это закон ихний, еще пока не было еврейского народа, только вот формирование, ихний закон как Бней Нох. Бней Нох у них... И да, если запрещается кушать орган от живого, да все можно животное, но нужно сначала убить, а потом съесть, а не отрезать от живого кусок и кушать. Это запрещается в законах Бней Ноха. А с точки зрения еврейского народа шхита, что в тот момент, что он делал шхиту, оно, то есть разрезал ему горло, вышла кровь и так далее, выходит кровь, и это оно разрешается к еде. И тогда получается, что когда он сделал шхиту, оно уже разрешено, даже если оно еще не полностью умерло. А с точки зрения закона Ноха, Бней Ноха, это запрещено. Это вот одна из ситуаций, где евреям оно разрешено, а Бней Ноха оно запрещено. И об этом, и тогда приходил Йосеф и говорил, что вот они кушают некошерно, с точки зрения того, что они должны быть как Бней Нох. И нельзя это кушать, они как бы... и так далее. То есть он приводил различные вещи, но не имел в виду их как бы отвести, а как бы вот спорил в законах, вот в каких-то законах у них был спор, и он как бы хотел там устражить, и поэтому приводил как бы к отцу и рассказывал, но таким путем, ну как по молодости, что вот какие они неправы и так далее, хотя на самом деле это был спор элхатический. И это не совсем то, что они были неправы. И поэтому это выглядело, как будто бы наговаривал. Но на самом деле он не имел в виду это. Да, я думаю, что я на это ответил. Значит, второй вопрос, два вопроса. Верно ли, что именно из главы Ваигеш Торы Хазаль вводят о Машиахе бен Йосеф, Машиахе бен Иуда? Может быть, это мы еще посмотрим, да? Не бен, Машиах бен Давид, мы говорим, Машиах бен Йосеф, Машиах бен Давид. Да? Ну, в принципе, выходит из Иуда, что это Давид, выходит из Иуда и так далее. Ну, я не знаю, что именно отсюда, в принципе, мы это и с этим сталкивались до сих пор, что Машиах бен, ну, что Машиах выходит из Иуда, мы это еще учили, где это в главе. Ну, Паршат Ваейшев, вся история с Иуда, что он женился на, ну, там, как это, да, ну, все его сыновья, которые родились, и потом история с Тамар. Мы там все это разбирали, там была уже заложена идея Давида, что будет из него и так далее. А насчет Машиах бен Йосеф учится отсюда. По-моему, это было заложено в начале везде, ну. Я не вижу, что я не знаю, что здесь именно это учится. Мы это как бы разбирали и до этого тоже. То. Ладно, вопрос всегда понимает из анализа происходящей ситуации, что это договор от Йосефа, а не исправление продажи брата. Можно ли анализировать ситуацию как исправление отца к пониманию, за какой грех не дает? Можно ли анализировать ситуацию, как исправление Творца? Не просто можно, а нужно. Так мы всегда должны смотреть на мир, что Всевышний, что если с нами что-то происходит, что мы знаем, что это приходит от Всевышнего, и даже какие-то события, которые с нами происходят, и так далее. Кроме тех ситуаций, где у нас есть свобода выбора, что есть, мы обязаны вести себя, тогда это испытание от Всевышнего, как мы поведем себя, по закону Торы или против закона Торы. Но там, где нет нашей свободы выбора, и с нами происходят различные ситуации, то мы должны всегда понимать, что это от Всевышнего, может быть, кто-то скажет, знает за что, мы обычно не знаем за что, но здесь достаточно причин, за что мы можем предположить, что это приходит. Но это правильно, так и мы должны относиться, что Всевышний нам всегда, вот, да, что все события, которые с нами происходят, они направлены нам от Всевышнего, конечно, так должны это понимать. Да, и делать различные выводы в рамках этого, конечно. Да, по-моему, все, здесь что-то, тут речь еще нет вроде. Да.
Спасибо огромное, но есть вопрос от Юрия.
Ну, да.
Юрий, пожалуйста, покороче, потому что уже очень много времени.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос, можно ли, вот если когда Юсефа продавать хотели, то если бы Юсеф убил бы всех этих предателей, то он бы прав оказался.
Кого убил? Каких предателей? Братьев своих?
Ну, они же предали его.
Нет, там не было отношения предательства и так далее. Иосиф понимал, что это была ошибка с их стороны, что они были неправы и так далее. И поэтому и он их любил, он не хотел их это. Да, и они, в принципе, после того, что поняли, что они ошиблись, так тоже они изменили свое отношение к Иосифу. Там нет отношений предатель, не предатель, вообще в еврейской этой идее вопрос предательства он так не рассматривается. Есть предательство против Всевышнего, человек предает Всевышнего и тогда получает наказание от Всевышнего. А мы не разрешаем вопросу предательства, не предательства каких-то людей, относим их к предателям, все этим вопросом не занимаются. Тем более они там, конечно, да, он хотел, чтобы они исправились, так мы учили, все он делал, чтобы и искупить их грехи, он все им сделал для того, чтобы искупить их грехи. Он понимал, что они ошибались, а не то, что они предатели, надо их было убить. Наоборот, он не хотел никого убивать.
Да, спасибо.
То, да, все, тогда мы заканчиваем.
Спасибо, спасибо огромное, Рустам Пяня.